Здравствуйте, слушайте YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина, и в эфире программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Стало известно, что Казахстан исключил Талибан из списка террористов. Как думаете, почему в России до сих пор этого не произошло, несмотря на очень тесные сношения с талибами?
Я не знаю, что такое сношение. В политике такие слова, я не знаю, употребляются или нет. Насколько тесные, вы имели в виду, наверное, дипломатические,
торговые,
экономические отношения с руководством Афганистана, которое сформировано на базе движения «Талибан», которое выступило лидером национально-освободительной борьбы афганского народа против натовской, иностранной и прочей либерал-фашистской оккупации. Я считаю, что просто Россия находится в гораздо более сложной ситуации, чем Казахстан, при принятии подобных решений. Потому что в России есть, очевидно, пятая колонна, а агенты Запада, которые, прикрываясь патриотической трескотней, на самом деле работают против того, чтобы Россия наконец-то вырвалась из тех объятий Запада, в которых она оказалась теснейшим образом после крушения Советского Союза и последующих за этим трагических событий. Поэтому, а у Казахстана с этим проще. Решения принимаются в Казахстане, на мой взгляд, достаточно, ну, как бы при меньшем сопротивлении внутренних разных кланов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сам бывший, один из руководителей Организации Объединенных Наций, китаист, востоковед, человек с огромным опытом, в том числе работы и в Китайской Народной Республике, и вообще в Центральной Азии. Ему, мне кажется, это гораздо проще просто сделать, даже чем России. В России, я просто вижу по информационному фону в России, такое противодействие этому идет. Такие нелепицы, такие чудовищные, просто лживые тезисы выдвигаются против афганского руководства, препятствуя тому, чтобы Россия выстроила нормальные отношения с народами и государствами Центральной Азии, и в том числе с Афганистаном. Поэтому для того, чтобы восстановить нормальные отношения с Афганистаном, которые были у Российской империи, у Советского Союза до 79 года, прямо скажем, когда зачем-то Советский Союз влез во внутриафганские дела и положил начало 40, уже сколько там, летней войне, там, 45-летней практически войне, да. Для этого, конечно, требуется гораздо больше, в том числе и развенчивание тех мифов относительно Афганистана, которые существуют. Спасибо Министерству иностранных дел Российской Федерации, Замиру Кабулову, спецпредставителю по Афганистану, Сергею Лаврову, которые понимают правильность и рациональность этого подхода. Если Россия не восстановит отношения с афганцами, с правительством Афганистана реальным, который борется с терроризмом, с тем же самым, с которым борется Россия, напомню, что террористическая организация «Исламское государство», которая совершила в России теракт не так давно и объявила об этом, совершает такие же чудовищные теракты в Афганистане, объявив афганское правительство своим врагом. И афганские власти, движение «Талибан», борются с теми же самыми бандитами, террористами и убийцами, с которыми борется, в частности, и российское государство. Кто препятствует вот этой реальной антитеррористической коалиции, невыдуманной, как у России с США было, когда Россия просто помогала через свою территорию провозить натовские грузы, создавала, как в Ульяновске, базу для перевала и вообще хотела стать частью НАТО и частью Запада, на самом деле, будучи на побегушках в этой западной системе. А вот когда Россия хочет реально создать коалицию с теми, кто борется с международным терроризмом, как это делает движение «Талибан», кто-то этому препятствует. Я думаю, что рано или поздно имена всех участников этого заговора, этой пятой колонны, станут известны.
Я пока не очень понимаю, что вы имеете в виду под пятой колонной, учитывая, что
пока
после...
Пока вы не понимаете, но те, кто меня слышит, прекрасно понимают, что я имею в виду. Те, кто постоянно хочет удерживать Россию в рамках либерал-фашистского прозападного дискурса, это и есть пятая колонна. Просто она отличается от открытых сторонников Запада центризма которая не является никакой пятой колонной, тем, что эти люди на самом деле бьют себя в грудь и называют себя патриотами и государственниками. А по сути, препятствуют сближению России с исламским миром, препятствуют сближению России с Китайской Народной Республикой, препятствуя укреплению России как могучей евразийской державы, постоянно повторяя, что Россия – это часть Запада, часть Западной Европы, эти люди совершают антироссийские политические действия, являются, на мой взгляд, пятой колонной.
Но кажется, на официальном уровне, во всяком случае, на высшем официальном уровне, подобные заявления после начала войны уже не звучат. Запад – враг, у нас идет коллективная война.
Нет, почему? Мы постоянно слышим от разного рода депутатов, в том числе «Единой России» там, и так далее, что мы – часть Европы, мы – европейский народ. Да никакой мы не европейский народ. Мы – народ Хартленда, мы – народ Евразии. Мы – народ, который объединяет в себе Древнюю Русь и Великую Степь, как говорил Лев Николаевич Гумилев. А все, что у нас связано как раз с движением Европы, это такой колониальный, знаете ли, придавая такой колониальный характер России как сырьевого приложения к энергетике Западной Европы и там, к экономике Западной Европы. Поэтому не надо выдавать свои личные интересы, интересы своих семей и свои какие-то фобии и там, любовь к французским винам и к английским костюмам за геополитические интересы России. Мне кажется, это совершенно разные вещи. Или надо как-то согласовывать любовь там к Марго какому-нибудь там 92-го года и к хорошему английскому твиду с реальным как бы положением России в мире вообще в целом и в современном мире. Поэтому я считаю, что сближение России с исламским миром, с народами Центральной Азии, с Китайской Народной Республикой, с народами Афганистана, с Индией, с народами Индии, как вот сегодня Путин поздравил Моди, допустим, с победой на выборах. При всем при том, что мы не лезем во внутренние дела Индии, там есть за что, как бы, чему изумляться нашему взгляду, есть вещи непривычные для европейцев. Ну, смотрите-ка, Индию никто не критикует, никто не полощет, хотя там открыто кастовые системы, есть каста неприкасаемых, куда входят там даже не десятки, думаю, а сотни миллионов людей, лишенных каких-либо прав и перспектив. Но особо Индию так никто как бы не связывается с Индией, потому что это как бы одна из мировых таких экономических важных территорий. А вот в России постоянно мы слышим какие-то зудящие голоса, которые пытаются стравить Россию с исламским миром и вбрасывать такие как бы моменты. Ну, как вот эта история, это вот инициатива Дованкова с никабом, например, с исламской одеждой, которые на самом деле ставят Россию в достаточно двусмысленное положение в ее отношении с исламским миром. Получается, Россия заинтересована в ходе конфликта с Западом сближаться с исламским миром, а кто-то внутри России инициирует такие проекты, которые Россия должна долго разъяснять там, исламскому миру или говорит какую-то чушь, как у нас часто говорят про талибов, про Афганистан, там, про другие народы исламского мира, понимаете? Поэтому, да, я считаю, что тут, как говорится, внутри нашей страны далеко не все точки поставлены над «и» не все вещи пока названы своими именами. И слишком много волков в овечьей шкуре, которые сделали карьеру на продаже нашей родины своим западным партнерам, пытаются, как говорится, высидеть и досидеть до того момента, когда, на их взгляд, все это закончится. Чтобы потом дальше опять продавать, так же, как и продавали раньше Западу нашу родину.
Неужели эти люди имеют достаточное влияние, чтобы противостоять хотя бы тому же самому Лаврову, которого вы упомянули, который
огромное
стремится...
Имеют, огромное влияние имеют, поверьте, огромное.
А Владимир Путин?
Конечно, их влияние подорвано в последнее время достаточно сильно. Очень много уехало в Израиль, например, там, понимаете, еще куда-то. Но я считаю, что очень много осталось все равно.
Владимир Путин, он что, тоже придерживается прозападных взглядов?
Я думаю, что нет. Даже уверен, что нет.
Тогда
я
неужели уверен... его слова не хватает, чтобы просто вывести Талибан из списка террористов и наладить отношения?
Ну, это же... Вы требуете от президента России, чтобы он нарушил закон. Дело в том, что Талибан был внесен иском Генеральной прокуратуры в Верховный суд. Вы хотите, чтобы президент России как бы плюнул и на прокуратуру, и на Верховный суд? И зачем ему это делать? Он что, должен так идти и разрушать ту систему юридической процедуры, которая существует? Вы хотите, чтобы он стал диктатором и тираном, что ли?
Кажется, он уже сделал что-то подобное.
Ничего как подобного минимум... он не делал. Он никогда не вмешивался ни в прерогативу прокуратуры, ни в прерогативу суда. Может быть, какие-то влияния, какие-то звонки телефонные, безусловно, есть, но так вот официально нет должностного лица в России, который мог бы сказать, решение Верховного суда для меня ничего не значит, давайте-ка вот как хочу, так и будет. Другое дело, что может какие-то там позвонить, сказать, а вот вы могли бы принять такое решение, но мы ничего не знаем об этом. Об этом мы только догадываемся. Но вы же прямо хотите, чтобы он сказал, вот мне плевать на Верховный суд, как я хочу, так и будет.
Ну, нет, Лиза, я бы зачем хотела, вы хотите, он...
зачем вы хотите в России такой тиранический абсолютизм?
Нет, я бы хотела, чтобы он, например, ушел после положенных ему сроков, чтобы они не обнулялись.
А кто эти сроки ему положил?
Конституция.
Почему? А кто эту конституцию принимал, Лиза?
А кто принимал те законы, согласно которым президент...
Нет, подождите,
не
кто
может...
принимал эту конституцию? Почему конституция 93-го года, принятая на фоне дымящегося Верховного Совета, которого расстреляли, должна быть каким-то фетишем божественным? Я вообще не считаю, что Россия должна как-то подстраиваться под какие-то западные конституционные там нормы, принципы. Я вообще выступаю за то, чтобы наше общество строилось на совершенно иных принципах, нежели западный мир. Почему мы должны как бы постоянно обезьянничать и изображать, что у нас какие-то партии, там, конституция, как в Америке? А почему не как в Китае? В Китае вот нет никакой конституции. Есть, понимаете, могучая и сильная страна, которая сейчас на прошедшей неделе уже там, по-моему, в пятый раз на обратную сторону Луны, Outside of the Moon. Слышали такой альбом Pink Floyd? Вот китайцы туда посадили спутник, взяли почву, пока мы тут решаем сроки Конституции, должны ли мы сделать так, чтобы понравиться ПАСЕ или Госдепартаменту, или кому-то еще, кто нам тут рисовал эту Конституцию, описали нам ее американские советники в 93-м году. Мы прекрасно знаем, в том числе благодаря фильму «Предатели», с кем взаимодействовали предатели, которые в 90-е годы писали под себя политическую систему нашей Родины, под свое господство и под свое преимущество. Пока мы вот этой хренью занимаемся, китайцы там поезда запускают 750 км в час, на обратную сторону Луны спутники сажают. У них там искусственный интеллект руководит там движением городов. В пустыне построили на прошлой неделе самую большую солнечную батарею в мире, там на какие-то там невероятные там объемы энергии. А мы все решаем, должен ли наш руководитель идти на какой-то срок. Да хрень это все, я считаю. Я считаю, что надо поступать рационально. Никаких правил в мире больше нету. Не надо соответствовать никаким требованиям никакого Запада. Пусть они с собой разбираются. Я полагаю, что в России вообще должна быть, вот как нам удобно построить наше государство. Хотим демократию, хотим там, не знаю, прямой народовластие, хотим, как в Китае, власть одной партии там и председатель Госсовета, например. А почему нет? Почему мы должны подражать Франции, США или кому-то еще, или Люксембургу, например? А про, извиняюсь, в Люксембурге там, по-моему, не там монархия наследственная, как раз в Европе. Почему, Лиза, объясните, почему опыт политической истории западных стран является для нас светом в окошке? Мы прямо должны сидеть, чесать репу, думать, как нам понравится, как нам быть так, как мы должны жить, как в Швейцарии, как в Германии или как во Франции? Да никак мы не должны жить... как кто-либо живет. Мы должны чисто рационально, исходя из нашего понимания человека, из нашего понимания своей истории, из нашего понимания союза народов, на чем этот союз основан, сами строить свое политическое настоящее и политическое будущее, а не пытаться соответствовать указаниям, которые получаем из Парижа, Вашингтона, Берлина, где нас учат демократии. Да пошли они куда подальше. Пусть разбираются сами с собой.
Хорошо, тогда у меня вопрос. Исходя из вашего понимания нашей истории, наших культурных ценностей, каким должен быть политический строй в России?
Политический строй должен объединять в себе прямое народовластие, который должен быть представительство, безусловно, представительство только кого? Я вообще не считаю, что политические партии – это субъекты, которые имеют хоть какой-то смысл в начале 21 века. Мне кажется, что вот эти вот идеи, которые когда-то не так давно были, пришли в наш мир, там, в 19 веке, что есть некие политические организации, которые, выражая гегелевский там, дух истории, соответствуя кантовскому представлению о сознании человека, объединяют людей в рамках политических таких структур, которые предлагают политический проект и борются за власть. Ну, мне кажется, 20 век показал, что это все не совсем так, и что это совершенно не уникально, и вообще может быть совсем не так. Но, безусловно, должны быть некие системы государства, которая позволяет контролировать безнаказанную жизнь правящей верхушки, правящих элит, и которая действует в интересах собственного народа. Вообще надо выстраивать ту систему, которая действует не в интересах абстрактных принципов, там, демократии или тоталитаризма, коммунизма, либо либерализма, а в интересах собственного народа.
Кто должен определять интересы народа?
Интересы народа должна определять сам народ с помощью образованной части своего народа, которые должны деятельность образованной части народа должна носить национально ориентированный и патриотический характер. Выше своего народа, выше интересов своей страны никаких интересов быть не должно, просто я считаю.
А как это может быть организовано? Или у нас это уже есть?
Ну, я считаю, что, допустим, такая форма, которую представляет в неком Верховном Совете или в каком-то форме народовластия, ну, мне не нравится слово «парламент», потому что оно несет в себе коннотацию политической борьбы, а оно должно представлять какие-то группы социальные, там, этнические, народные. На самом деле Верховный Совет СССР, где был Совет национальностей, где был Совет Союза, он гораздо более адекватно представлял политическую и социальную структуру Советского Союза. Поэтому он так лихорадочно разрушался, и на месте его создавалась такая выдуманная структура с выдуманными партиями. Я прекрасно помню, как эти партии создавались в начале 90-х, якобы представляющие интересы наших граждан. Нет, это совсем не так. У нас вот, допустим, там, не знаю, 100 с лишним народов, понимаете, которые являются коренными народами нашей страны. Почему их голоса не представлены ни в каких органах власти, а им дают только какие-то еще, какие-то там формальные, абстрактные какие-то вещи? Мне это совершенно непонятно. Я считаю, должны быть представлены голоса народов, должны быть представлены голоса социальных и трудовых групп, которые там организованы по разным типам отношения к труду, к деятельности, ну и так далее. То есть я сейчас не готов вам прочитать лекцию на эту тему, хотя я могу это сделать. У меня есть готовая схема в голове, поверьте, и готовое предложение. Но я точно знаю, что уход от западно-либеральной концепции того, что какие-то политические партии представляют интересы каких-то групп населения, что является абсолютной ложью, на мой взгляд. Потому что политические партии давно уже представляют интересы тех групп капитала и бюрократии, которые стоят за их спиной, и тех политтехнологов, которые их обслуживают. Вот уход от этой концепции – это, безусловно, правильная вещь.
Угу. Но пока...
Я считаю, что высшая власть, я считаю, должна иметь две составляющие, как в Иране. Должна быть высшая одна часть власти, которая несменяема и которая отвечает за стратегии и за принципиальное развитие, причем эта стратегия измеряется не годами, может быть, десятилетиями, а и вторая часть власти, президент там, или премьер-министр, это который отвечает за непосредственное как бы, обеспечение этих стратегий в рамках национальных интересов.
Ну, у нас сейчас президент совмещает и то, и другое. Он и за многолетнюю несменяемую стратегию.
Мы должны эти выборы какие-то проводить западного типа. Какая-то конкуренция партии должна быть.
То есть нам не нужны выборы.
Эта конкуренция партии сводится к тому, что одни партии уничтожаются и минимизируются, там КПРФ там, и так далее, а все распределяется в закрытых кабинетах и кулуарах между «Единой Россией», которая тоже не партия никакая. На самом деле нет никаких партий. Все, мы прекрасно знаем, что все места распределяются где-то там, сидят, а вот все вот эти партии – это просто такие политтехнологические бюджеты, с помощью которых кто-то там зарабатывает на хлеб и тратит, в принципе, государственные деньги, которые можно было пустить там на школы, на детские сады, на систему здравоохранения, на что-то полезное. Но вместо этого тратится вот на вот эту вот шумиху, на борьбу политических партий. все равно губернаторов, ну какая там, какие выборы губернаторов? Ну что вы говорите? Я в этом принимал участие во Владимирской области. Ну, все решается, все, что скажут сверху, то и продавят. А если даже где-то, как в Хакасии, какой-нибудь замечательный Валентин Олегович Коновалов, прекрасный человек, который любим народом, избираем народом, и как бы упрется, то это все равно его будущее будет зависеть не от какой-то там электоральной избирательной системы, а от того, что там вот клан Шойгу там с каким-то другим кланом будет конкурировать, и вот в этой борьбе выгодно вот сделать вот такую ставку или вот такую ставку. Вот так это все. Поэтому что лицемерить-то, что тратить деньги? Я за то, чтобы в нашей стране восторжествовала реальность. Реальность. Тем более во время мировой войны, когда речь идет, когда открыто проговаривают депутаты возможность ядерной войны. Так в этой ситуации играть в эти игры, что ли? Кому это надо?
То есть нам не нужны выборы?
Смотря какие. Выборы на местном уровне нужны, но только они должны быть не партийные. Люди должны выбирать реально людей, которые любят ту улицу, на которой они живут, тот район, в котором они живут, тот город, в котором они живут. В частности, в Москве. Я считаю, выборы должны быть не партийные, а выборы должны быть от москвичей реальных. Москвичи должны иметь возможность выдвигать конкретных людей, даже не членов никаких партий, не по партийным спискам. Вот конкретно говорит, допустим, вот Лиза Аникина. Да ладно, это их, чтобы выдвинуться, это надо такие приложить усилия, пойти на такие договоренности и влезть в такие схемы, схематозные игр разных политических, политтехнологических. Во-первых, что это за Москва, где у вас на 15 там, миллионов, сколько там депутатов, 45 что ли, или я не знаю, 15 миллионов человек представляет 45 что ли, да вы что, смеетесь что ли? Это что это за избирательные? Поэтому да, на местном уровне, там, где люди сами организуют свою жизнь, вернуться к реальности управления, когда отчитываются бюджеты. Сейчас в центре Москвы ломаются асфальт, перекладывается плитка каждый второй год. Слушайте, а кто нас, москвичей, спрашивает об этом? А должно быть вот так вот. Хотят, допустим, на Чистопрудном бульваре, там, в переулках, где нафиг это не надо, переложить что-то. Вот давайте спросим депутатов вот этого района, а вы хотите, чтобы это сделали? И они, допустим, скажут, нет, мы не хотим. Мы хотим, чтобы деньги, которые на это выделяются, пошли там на, допустим, посадку дополнительных деревьев там, или на капремонт там, домов, которые не ремонтируются годами, допустим, как я знаю такие дома. И все. И этот голос должен быть решающим. Голос снизу должен быть решающим. У нас ничего этого нету. И чем выше, тем меньше, мне кажется, возможность людей принимать решения стратегические голосованием и какими-то массовыми там решениями. То есть, если, допустим, 5 человек во дворе могут договориться о том, как им устроить свой дом, уже на улице живут там 500 человек, им это уже тяжелее, но возможно. В районе живут там 50 тысяч, им это еще тяжелее. То есть, эта система должна быть на каждом уровне принятия решений и контроля за деятельностью исполнительных лиц достаточно сложные. На уровне города еще тяжелее, а на уровне страны, где 100 миллионов человек, это еще тяжелее, практически невозможно. Потому что масса людей некомпетентна. Ни в вопросах войны, ни в вопросах экономики, ни в вопросах мира, ни в вопросах социальных. Есть те, кто компетентен, кто всю жизнь этому учится, да? Кто идет к тому, чтобы руководить, управлять большими системами, там, закончив, не знаю, там, 3 вуза, защитив 2 диссертации, пройдя огромный опыт руководства там, в корпорациях, в сложных системах управления, там, снизу доверху. Профессионалы. Но как их контролировать, этих профессионалов, чтобы они, как говорится, не превратили свое место власти и место работы просто в источник кормления себя там, и своих потомков, например? Сложный вопрос. Я не уверен, уверен точнее, даже уверен, что современная парламентская система их не контролирует абсолютно, что бюрократия эмансипировалась давно от парламента, скорее она управляет этим всем. Значит, надо думать над тем, какие есть решения. Были разные решения там вот. Николай Солоневич, такой русский философ-мыслитель, в своем вот такой толщины томе «Народная монархия» предлагал такие вот схемы, допустим, как там высшая власть, она принадлежит, как бы она практически несменяема, а чем ниже, тем больше вот эта сменяемость, чем больше контроля, тем больше политической воли людей. Таким образом, власть как бы идет снизу, человеческая на уровне почвы превращается постепенно в политическое и в стратегическое на уровне высшего управления. Мне кажется, Мы слишком долго следовали чужим рецептам, слишком долго, и пришли к той катастрофе, в которой мы оказались в 90-е и 2000-е. Катастрофе, реальной катастрофе. Распада страны, вымирание населения, уничтожение коренного населения, вымирание его просто. Войны между двумя самыми близкими народами друг к другу, русскими и украинцами. Для того, чтобы мы так слепо продолжали следовать чужим рецептам, которые привели нас к этой катастрофе и к этой трагедии. Пора уже свое думать о своем и формулировать свое с опорой на свои интересы, на свою историю и на свое будущее. Мы не приложение ни к Западу, ни к Востоку, ни к Югу, ни к Северу. Пошли они куда подальше, пусть сами о себе думают. Мы только это мы. Вот когда мы это осознаем и начнем формулировать свои системы управления своей судьбой, вот тогда, мне кажется, и настанет наша настоящая свобода и наша настоящая история. И справедливость тогда тоже придет. Свобода и справедливость, так и будет.
За исключением пятой колонны, которую вы упомянули, нынешняя российская власть идет сейчас...
Еще раз говорю, пятая колонна – это не те, кто говорят открыто о своей оппозиции. Открыто о своей оппозиции – это первая, вторая, третья, четвертая колонна. Пятая колонна – это метафора, возникла, так назвали тех, кто в Мадриде, на который наступали четыре франкистские колонны, в республиканском коммунистическом Мадриде, на самом деле говорили, что мы за республику, а на самом деле были за Франко. Вот это назвали, то есть пятая колонна, это как раз те, кто говорят, мы за Россию, мы за Путина, мы за СВО, а на самом деле они против Путина, против России, против СВО. Вот и все.
Так вот, за исключением этой пятой колонны, российская власть сейчас идет к своему особенному пути, к установлению своих личных интересов и своей собственной системы управления.
Пока нет. Но конфликт с Западом дает такую возможность. Чем больше мы оторвемся от Запада, чем больше наша элита оторвется от Запада, тем больше у нас будет возможность выстроить свою собственную судьбу.
А вы не считаете, что вот это стремление оторваться от Запада, пренебрежение открытыми выборами, пренебрежение какими-то процедурами, которые были зафиксированы, привело к тому, что сейчас невозможно выбрать там, в качестве главы района человека-самоудвиженца, который действительно интересуется жизнью района? Приходит, назначают сверху человека, которому вообще плевать, перекладывают асфальт на чистых прудах или не перекладывают?
Нет, я так не считаю. Я просто считаю, что западная система демократии, которая работает на Западе частично, она выросла из самой истории Запада. Вот, допустим, читаю Жана Ле Гофа, автора книги «Средневековая цивилизация», выдающегося французского историка, одного из членов школы Аналы, да, основателей школы Аналы, куда входит там Фернан Брадель там, и так далее. И он пишет, что фундаментом в раннее Средневековье жизни на Западе стала городская коммуна. Коммуна как община. Потому что шла война между феодалами, которые возникли там из франков, там лангобардов разных, которые захватывали землю и резали под себя земельный надел, устанавливали себе, и церковью. И вот между церковью и феодалами возникли городские жители, которые стали вдруг создавать собственную систему самоуправления, как коммуна. Коммуна фиксируют где-то с 10-9 века в Западной Европе, во Франции, в Италии, как субъект политический уже. И коммуны, городские общины, играют фундаментальную роль все Средневековье, новое время, переход от Средневековья к буржуазному времени. И поэтому западная концепция демократии, самоуправления, она во многом основывается и на тот исторический процесс, которым прошла западноевропейская, например, цивилизация и вообще западная цивилизация. Но мы же просто берем и переносим их опыт, который они прошли, прожили там столетиями, где-то хорошо, где-то плохо, потому что демократия имела и свои чудовищные гримасы. Там, в развитии капитализма она превращалась в коррупционную просто систему, когда правящие элиты просто поработили там массы трудящихся, что привело к коммунизму и к социализму, к радикальному ответу. Там в другой ситуации, наоборот, там под видом демократии там гильотина и якобинский террор, понимаете? Ради гражданства всех убей, кто как-то не вписывается в это гражданство выдуманное, которое в голове. Поэтому там тоже не все так просто. Но это, по крайней мере, для них естественная форма политического устройства, которое выползает рождается из их истории. Мы же у себя это ввели. Потому что у нас, нам привит комплекс неполноценности, мы недоделанный Запад, мы не настоящая Европа. Вот для того, чтобы стать Европой, мы должны им подражать. Или абсолютизму, как это делал Алексей Михайлович своим подражанием абсолютизму, царь, привел Россию к первой гражданской войне, устроив раскол церкви, введя фактически греко-католицизм под видом никонианских реформ и уничтожив старую русскую церковь, которая столетиями, тысячелетиями держала русскую цивилизацию на себе, или маргинализировав ее. Или потом, ладно, все, нет, не абсолютизм, а что тогда? А вот давайте, как вот у них там, торговый империализм, как Петр Первый воюет. Или давайте демократию. Да хватит уже, хватит. Лучшие умы России, правые, левые, говорили о том, что, ребята, давайте мы будем думать о себе, куда наши корни истории уходят. Поэтому, да, я считаю, что нам надо заново строить многие вещи. У нас нет этой коммуны. Ее и не было никогда. Такой, как она существовала во Франции, в Италии там, или в Южной Германии, например. Городского самоуправления такого. У нас не было магдебургского права, права городов, которые регламентировали их отношения с феодалами и с церковниками, там тоже в средневековые. А что у нас было? Было что-то другое. Я считаю, что советская система, которая выросла из нашей истории, как история прямого народовластия, когда мир, сельский мир решал интересы общины и так далее. Это интересная концепция. Но она уничтожена. Она уничтожена вашим любимым Чубайсом, Гайдаром, их реформами омерзительными, которые отняли у русского народа право на землю под видом ликвидации колхозов, совхозов и все такое прочее. И что дальше? И что нам привезли на плечах как бы свободы и гласности? Привезли нам какие-то просто убогие формы западного опыта политического, называемого демократикой. Все, до свидания, нафиг это нам не надо. Ничего этого нам не надо. Пусть это будет во Франции, в Италии, в Германии, там, в Австрии, в Венгрии. Я с любовью и уважением отношусь к этим народам, к их политической истории. Неплохо ее знаю на самом деле. Но у нас своя история. Вот пока, когда мы начнем писать свою историю сами, как говорил Виктор Астафьев в полемике с Натаном Эйдельманом, вот когда мы сами прокомментируем Достоевского, писал ему Виктор Петрович, Натану Яковлевичу Эйдельману, дочка которого сегодня занимает такую любопытную позицию, вот тогда у нас и начнется собственное наше понимание того, кто мы такие и что мы хотим построить, пока мы еще даже к этому не приступали, поверьте. Пока у нас борьба идет с Иваном Ильиным, который хотя бы попытался в сборнике «Наши задачи» что-то такое сформулировать. Да, с опорой там на неокантианство, на младогегельянство, на опыт Европы. Ну, как мог, так и думал в середине 20 века. Мало тогда было других мыслителей, таких как Трубецкой, Корсавин, как Гумилев, который Лев появился позднее, там, которые по-другому пытались посмотреть на это. Но хватит уже, чтобы в нашем сознании доминировало вот это клише. Мы Запад, мы Запад. Вот выходит Петя Толстой и толдычит. Мы Запад, мы Европа, мы Европа, мы Запад. Ну и катись тогда на Запад, если ты Запад. А мы не Запад, мы Россия.
Как говорите, книга называется?
«Средневековая цивилизация», Жан Легов.
Спасибо. Вы говорите, что идет борьба с Ильиным, но я вижу очень много сторонников Ильина.
Цивилизация, извиняюсь, цивилизация средневековой Европы, она называется,
по-моему. Очень много сторонников Ильина, людей, которые восхищаются его трудами,
да, которые не читали при этом Ильина, поверьте. Не читали Ильина, при этом многие из тех, кто восхищается им, любят Ильина просто потому, что его Путин похвалил, начальство похвалило. А как начнут читать Ильина, так поверьте, у них волосы встанут дыбом, потому что они увидят, что многие вопросы, которые ставил Иван Ильин, они противоречат современной политике на самом деле. И я не уверен, что Ильин поддержал бы все, что сегодня делается в России.
Путин-то читал
Ильина? Либеральные реформы. Ну, какие-то вещи, думаю, читал. «Наша задача», наверное, читал, судя по всему. Mm-hmm. Это такой краткий сборник таких небольших текстов, где Ильин просто излагает то, что, на мой взгляд, надо делать для спасения народа, для спасения народов, для выстраивания государства после того, как неизбежно, по его мнению, рухнет советская власть. Советская власть-то рухнула с момента смерти Сталина. Потом надо говорить о партократии. Режим коммунистической партократии. Он должен был рухнуть. Ильин был абсолютно прав. А он рухнул благодаря усилиям членов Политбюро и ЦК КПСС. А не усилиям там Солженицына, Буковского и Ильина того же самого. Рухнул. И что дальше? А дальше выяснилось, что что делать, никто не знает. И побежали тогда к американским советникам. А что нам делать? А те говорили, стройте демократию, а мы вам поможем. Реформы либеральные там, ну, план Маршалла, мы вам денег не дадим в России, куриные ножки дадим, там, ножки Буша, но подскажем вам, как построить демократию таким образом, чтобы был рынок. И дальше смотрите сериал «Предатели».
Какие либеральные реформы вы имеете в виду?
Все. Практически все.
Конкретнее.
Либеральная реформа образования, приватизация, уничтожение коллективной формы собственности на землю, под видом, значит, которая была в России, в Советском Союзе, под видом коллективного хозяйства и совместного государственного хозяйства, совхозов. Ну и много чего другого. Монетизация льгот. Все это либеральные реформы, навязанные нам Западом.
То есть до реформы эти системы были эффективны?
Конечно, да. Они были эффективны, потому что как нам проверить эффективность той или иной системы? Если население прибавляется в численности, вот, значит, все нормально. Если в этой вот местности живут люди, вот, допустим, в Смоленской области до 91 года жило людей больше на там, сотню тысяч, там, две сотни тысяч, чем сейчас. Вот смотрите, население уменьшилось. Значит, все реформы, которые делались, делались не в интересах населения, а в интересах кого-то другого, какого-то малого народа, который говорил от имени этого населения. То есть население вымирало, страна опустела практически, ну, по крайней мере, русские земли опустели. Русский народ, как говорится, вымирает уже достаточно долгое время. Значит, реформы, которые проводились якобы в его интересах, на самом деле проводились против интересов русского народа. То что есть, тут непонятного?
То есть экономика Советского Союза до распада Советского Союза также была эффективной?
Она была в интересах народа, да. Эта экономика, она была не в интересах правящей бюрократии коммунистической, не в интересах форцовщиков, цеховиков, не в интересах правящих капиталистов. Она была в интересах подавляющего большинства населения. Люди имели возможность бесплатного образования, бесплатной медицины. Во всех селах были школы сельские, были медицинские центры. Людей держали на земле, на селе, давали работу, давали заказы. Был протекционизм. Да, еще одна либеральная реформа – это ВТО. Вступление России во Всемирную торговую организацию – это просто акт экономического геноцида русского народа, на мой взгляд. Потому что после вступления в ВТО была уничтожена внутренний рынок, внутреннее производство, внутренний спрос. Я это знаю по Ивановской и по Владимирской области, по крайней мере. По центральным русским областям. Там все, что было, получало заказы от государства, от армии, было уничтожено, было переведено все. Дешевле китайское привезти.
Подождите, но я спрашиваю...
Власть, которая не занимается протекционизмом и защитой своего народа, социальным, экономическим протекционизмом, разве эта власть может считаться властью, которая действует в интересах своего народа?
Подождите, но вопрос не в интересах, ну вот я вас конкретно спрашиваю.
А в чьих тогда про... еще? А в чем еще вопрос?
Вопрос в эффективности экономики, в устойчивости этой
системы. Что это за вопрос такой? Эффективность экономики – это вообще нацистский подход. Эффективность экономики.
Объясните.
У вас та экономика эффективна, которая дает больший доход. А больший доход – это когда вы нанимаете не коренное население, которому надо платить большие зарплаты, а рабов. Привозите рабов из других стран, и они у вас работают. А коренному населению вы там просто даете какие-то социальные дотации. Вот эта экономика эффективна. Что это за критерий эффективность? Когда у вас эффективность экономическая становится выше национальных интересов, национальной безопасности, интересов народа, горя огнем такая эффективность. Она тогда эффективность не в интересах народа, не в интересах страны, а в интересах узкой кучки олигархов и узкой кучки капиталистов, которые никак не связаны с народом. Я не против богатых людей, которые строят там что-то, зарабатывают, создают производство и так далее. Но вы говорите о другом. Когда эффективность делается главным экономической, главным критерием деятельности государства, то это государство превращается просто в филиал корпорации транснациональной, для которой это эффективность, вот там, снижение издержек, повышение доходов. Причем тут люди-то, которые тут живут на этой территории?
Ну хорошо, если закончатся деньги. Вот экономика думает только об интересах граждан, ну государства.
Нет, это не так. Экономика не думает об интересах граждан. Смотря какая экономика, точнее. Экономика олигархическая думает об интересах олигархов. И об случае персонала этих олигархов. Причем тут граждане? Олигархи никак не зависят от граждан. Экономика, завязанная на мировые рынки, думает о своей прибыли на этих мировых рынках, а не о чем-то еще. Это если граждане обладают какими-то институтами, как они могут сказать этим, вот, допустим, ну, талантливым людям, выдающимся, я ничего против не имею, незаурядным, которые смогут построить свой бизнес, там, работать, выйти, там, вот сейчас мы наш металл будем поставлять на мировые рынки. Почему металл? Потому что главными, одними из главных лоббистов вступления России в ВТО были такие люди, как Мордашов, Лисин, то есть олигархи, которые тем или иным способом захватили там крупные комбинаты, там Череповецкий, Новолипецкий, там и так далее. Талантливые люди, яркие, вопросов нет. Но вот они как бы хотят, да-да, мы хотим. У них инстинкты работают, хищнические, естественно. Они хищники, они в мире хищников, мир капитализма – это мир хищников. Но нам-то что делать? Тогда нам надо создать такие политические институты, которые так им руку на плечо сказали, эй, слушай, Мордашов, слушай, Лисин, давай-ка ты действуй так, чтобы, твой там инстинкт хищника действовал также в интересах твоего народа. Доходы была, вот у тебя Череповец в Вологодской области, Вологодская область хорошо жила, Липецк в Липецкой области хорошо жила. Это все было совершенно не так. И более того, они как раз сделали все, чтобы таких инструментов не было. Чтобы не было в России инструментов, которые заставили бы олигархические группы действовать в интересах своего народа и сдерживали их аппетиты. Они как раз взяли и уничтожили эти инструменты, их дискредитировали. Я так считаю, может, я не прав, конечно, но мне кажется, что я прав, потому что вся картина жизни нашей и вымирания моего русского народа коренного показывает, что это так, что социальные институты, экономические институты, которые созданы под видом свободного рынка, на самом деле совершенно не способствуют ни увеличению численности моего народа, ни увеличению, там, не знаю, культуры, образования моего народа. Вот часто ругают чеченцев, говорят, авторитарные, там, плохие, Кадыров плохой. Слушайте, ну я смотрю, при нем чеченцы, несмотря на две войны, увеличиваются в численности. Они защищают своих женщин, они не дают своим женщинам на позор, они не позволяют, чтобы чеченки выставлялись...
Не дают на позор, это что значит?
А?
Не дают на позор, это что значит?
Защищают, заботятся о своих дочерях, о своих женщинах, заботятся. Заботятся, когда девушка влюбленная куда-то убегает, то за ней отец прибегает и ее родственники. И говорят, слушай, вернись, давай, мы тебя хотим вернуть. Это называется защищать.
Даже защищать когда возвращают девушку. Ее силой?
Ну, Наташу Ростову же вернули силой, когда ее хотел увезти Куракин, который потом оказался еще женатым. Тут же вы не обвиняете как бы эту... и ее родственница, как ее звали, Мария Дмитриевна, по-моему, что она вернула Наташу Ростову.
Но, кажется, ее возвращают не с помощью сфабрикованных уголовных дел.
Как могут, так и возвращают. Они, по крайней мере, они о своих женщинах заботятся. А мы не заботимся о своих женщинах. Нам, очевидно, наплевать русским.
Простите, а как же ситуация, когда о женщинах, о которых так
заботятся... Поэтому мы вымираем... Поэтому мы вымираем, а они увеличиваются в численности.
Как же ситуация, когда женщины, о которых так заботятся родственники, пропадают со связи, и есть подозрение, например, что они мертвы, как, например, в истории с Седой Сулеймановой?
А не надо выдвигать подозрения. Вы посмотрите, что происходит в России. Как в России девчонки русские вымирают, спиваются. Какое распространение наркотиков, мефедрона, других химических веществ в провинции русской. Вот об этом лучше подумайте. Что вам, вас так заботят чеченские девушки?
Нет, ну
вы посмотрите, какая судьба, какая судьба у русских девушек. Во что превратили русских девушек, русских женщин? В какую культуру их вкинули? Кто о них заботится вообще? Какая пропаганда разврата с детства, с юных лет? преследуют наших вообще. Поэтому у нас вопрос: рожать, не рожать, замуж выходить, не выходить. Один ребенок, ну, хватит, наверное, поживу-ка я своей жизнью. Поэтому русские вымирают.
Ну, прямая причина
следствия. Да, я считаю, либерализм — это способ
геноцида. Что за совершеннолетних женщин должны решать их мужья или их родители?
У чеченцев, да. Но вы же лезете к чеченцам.
Нет,
вы же
подождите, я никуда не лезу. Вы начали эту тему.
Вы лезете, вы называете какие-то имена чеченские. Что, у вас русских имен нету, что ли, о которых позаботиться надо?
Ну, честно говоря, я не помню историю.
Все хорошо у русских дел. А вы не знаете, потому что вам эти истории не подбрасывают. А я вам говорю, их полно. Их полно.
Но вас
девчонок, которые делают аборты, которые из разрушенных семей, где родители потеряли работу, где закрыты предприятия, эти моногорода, маленькие города, понимаете, где ни перспективы, ни будущего, ничего нету, где нету ни морали, ни этики. Полно. Вот у вас какая проблема. Но это вы не обсуждаете. Вас волнуют чеченцы больше.
Но как меня, их чеченцы? Меня, правда, волнует судьба человека, которого, возможно, убили за то, что он захотел жить своей жизнью. Это разве плохо?
Ну, сами разберутся. У них свои законы. Благодаря этим законам они, несмотря на войны и на насилие, все равно развиваются и, как говорится, продолжают свое историческое бытие.
То есть главная ценность – это демография, а не человеческая жизнь.
Ценность – это, в частности, народ. Человеческая жизнь – это, безусловно, ценность. Но в контексте чего? В контексте какой системы политической эта жизнь, ее ценность может быть гарантирована? Отдельная какая-то судьба какой-то отдельной девушки, у которой, может, какая-то фантазия в голове или еще что-то, преподносится как всеобщее политическое какое-то событие, которое все обсуждают. Либеральная трескотня звучит по этому поводу постоянно.
Это судьба живого человека.
А десятки тысяч русских девчонок, имен которых вы даже не знаете, потому что они вас не интересуют.
Хорошо, назовите конкретную историю. Вот давайте сопоставим. Назовите мне историю какой-то русской девушки, несчастной, за которой следовало бы так же
следить. Пройдитесь по маленьким городам. Просто они вам не покажут.
То есть вы тоже не знаете? Вы просто меня обвиняете?
Во-первых, я, в отличие от либералов, я не считаю вправе на публичное обозрение выносить конкретные жизненные истории с именами без согласия этих людей. Я не считаю вправе обращаться с людьми как с куклами, как вы с этими чеченскими девушками обращаетесь. Берете их, обсуждаете.
А, то есть их семья обращается с ними как-то иначе, когда сила их...
Да,
выводит.
Их семья имеет право обращаться
какое?
С ними.
Право может человек...
Богом данное право. Эти слова для вас пустой звук. Я считаю, что семья – это фундаментальная вещь, которая установлена Богом. Да.
То
и
есть
семья
Бог дал
имеет право обращаться.
Бить, да. Может быть, даже убивать членов своей семьи.
Нет.
Объясните,
Бог такого
тогда
права не давал, если члены семьи не совершают преступления против своего народа, против своей семьи. Бог не давал такого права.
Жить так, как тебе хочется.
Хотя
это
Бог, знаете, если вы перечитаете Библию, ну, если твои действия и твоя жизнь наносят вред твоему народу.
Какой вред наносит
позорит.
Народу?
Позорит. Она обратилась, эта девица обратилась к тем, кто постоянно хочет позорить чеченский народ, его обычаи, его традиции. Это вред, да, это вред.
Что вы конкретно имеете в виду? Подождите.
Она вынесла отношения со своими родителями, со своими близкими на суд кого-то внешнего. Угу. Она свою любовную историю вынесла на суд внешнего. Таких любовных историй может быть достаточно много, понимаете?
То есть за это можно знаю... убивать?
Да никто никого не убивает. Чего вы несете вообще, Лиза? Вы видели где-то кого-то, чтобы убили за это? Понимаете, это у вас убивают. Это спившиеся, сколовшиеся, снюхавшиеся население разоренных бывших предприятий, моногородов, убивают. Вот там убивают, понимаете, по-настоящему. Хватит уже заниматься другими народами. Давайте займемся своим народом. Наш народ уменьшается по 200-300 тысяч в год. Лиза, почему это происходит? Как вам кажется? Можно я вас спрошу?
У меня встречный вопрос. Вы сами подняли тему Чечни.
Нет,
зачем?
Давайте, вот вы, как вам кажется, почему это происходит?
Потому что
вы постоянно поднимаете, вам что-то постоянно надо от чеченцев.
Хорошо.
Я вам говорю, давайте займемся проблемами русских. Почему русские уменьшаются по 300 тысяч в год?
Потому что жить в этой стране ненадежно, потому что ты не знаешь, что будет завтра, потому что ты не знаешь, что будет с тобой, что будет с твоей семьей.
В Чечне, значит, надежно. Чеченцы увеличиваются в численности не по 300 тысяч, но у них прирост каждый год. Значит, там надежно.
Не, ну,
там
смотрите,
ты знаешь, что будет завтра, правильно?
Если логика выбор между такая. Умирать и рожать, то, наверное, ты выбираешь рожать.
Почему тут рожать? Если выбор между того, вот у вас, вот есть две ситуации. Русский народ уменьшается, чеченский народ увеличивается. Вы говорите, русский народ уменьшается, потому что ненадежно жить. Отсюда вывод, значит, чеченский увеличивается, потому что жить надежно? Простая логика, Лиза,
нет,
так или нет?
Нет, очень простая. У меня, например, есть право выбора. Моя семья не заставит меня выйти замуж и рожать детей.
Вы русская. Конечно, у вас есть другие совершенно правила. А вот вы им пытаетесь навязать ваши правила. Вы же не любите, чтобы вам навязывали чеченские правила. И чеченцы не хотят вам навязать свои правила. Но вы же им хотите навязать свои правила, как им жить, указываете, какие им платки носить или не носить, как им выстраивать отношения со своими мужчинами, женщинами, детьми и так далее. Вы же хотите им указывать? Вы считаете вправе себя им указывать? Они же вам не указывают.
Есть определенный закон в Российской Федерации, частью которого
вот как?
Чечня.
Вы за законы? Да, серьезно? Вы теперь начинаете за законы прятаться?
Нет,
как
подождите.
Как Дованков какой-то, понимаете?
Вы меня пытаетесь оскорбить и пытаетесь...
Нет, не пытаюсь я вас оскорбить.
Хорошо,
а
что
вы закон-то привели? Какой закон? Как я вас оскорбляю?
Человеческие права должны соблюдаться вне зависимости
нет,
от того...
вас я как оскорбляю? Вас лично.
Вы меня
как...
сравниваете с Дованковым. Извините, конечно, а это что, по-вашему?
Ну, да, извините, тут я готов извиниться. Это оскорбление, правда, Лиза, извините за это сравнение. Я приношу вам искренние извинения. Это было чрезмерно, это сравнение недопустимо. Вы достойный, естественно, человек, думающий, ищущий там и так далее. Поэтому, зачем вы говорите, что есть какой-то там закон? Какой есть закон, который... запрещает девочкам одевать платки в школах, например.
У меня нет никаких претензий к платкам. Кресты, платки, на здоровье, не кап, да бога ради.
А к чему у вас претензии?
У меня претензии к тому, что за человека решают, как ему жить, и что его жизнь находится под угрозой. Вы сами сказали, если человек оскорбляет свой народ...
Я считаю, что есть у каждого народа, вот я выступаю за такую систему отношений, чтобы законы, которые любые народы, как я говорил про французов, про итальянцев, выработали в ходе своей истории, многостолетней, тысячелетней зачастую и истории, чтобы эти законы не уничтожались, а ложились в основу бытия будущего Российской Федерации. Вот чеченцев есть свои законы. Надо посмотреть, какие законы чеченцев, их нормы жизни позволяют им чувствовать себя комфортно, как чеченцам. Да, например, какие законы, нормы жизни русским позволяют себя чувствовать? Да, мы разные. Вы хотите всех под одну гребенку. Для меня это либерал-фашизм. Я это не хочу совершенно. Я хочу, чтобы мусульмане могли чувствовать себя комфортно, будучи мусульманами, русские христиане комфортно, будучи русскими христианами. Там, не знаю, неверующие чувствовали себя комфортно, будучи неверующими. Дай им Бог стать верующими. И так далее. А вы хотите всех под одну гребенку?
У нас две минуты.
Закон.
Нет, подождите, у нас две минуты, у нас свобода вероисповедания, мне кажется, есть, и она прописана в законе, и если соблюдать этот закон, подождите,
у нас в законе
смеетесь?
Столько всего прописано, потому что ссылка на прописанность в законе, Лиза, просто смешной, из уст либеральной прекрасной журналистки, которую я, правда, обидел сравнив с Дованковым, извините.
Максим Леонардович, ну смотрите, если девушка родилась в Чечне, по-вашему, она не имеет права не жить по чеченским законам, она обязана жить
там? А я считаю, что чеченцы это решают. Чеченцы должны прежде всего решать.
А она сама не
род,
имеет права решать
свою судьбу. Семья и род находятся в основе бытия народа.
Она не имеет права решать свою судьбу. Она не имеет права распоряжаться своей жизнью.
Я считаю, что просто это очень сложная процедура. Очень. Я знаю массу историй, которые не выносились в публичное пространство, когда возникало любовное отношение между представителями там, ну, вот чеченского, там еще каких-то народов и там не чеченцами, допустим, или не другими народами, да, разные. Каждый раз это носило драматический характер, романтический даже порой. Но, слава богу, почти все эти истории закончились хорошо. Когда это не выносился ссор из избы, когда согласовывалось, когда мужчина, который любил девушку, там, ради этой любви шел на какие-то важные шаги, понимаете, чтобы его признали и приняли. допустим, родственники этой девушки, да, которым тяжело, естественно, в силу обычая этого народа, тяжело воспринимать чужих, что можно свою дочь отдать там замуж и за другого, тем более. То есть это всегда очень сложная процедура нахождения консенсуса решения. Нам же предлагают не сложную процедуру, которая иногда растягивается на годы, если речь идет о человеческих судьбах, а просто вот закон, прописана либеральная хрень. Пошли либерально со своей хренью либеральной куда подальше.
То есть если либеральные законы... и свобода воли...
Да вранье это все, Лиза. Вранье это
вот
все.
Этом...
Потому что это абсолютная демагогия. Абсолютная демагогия. Мы видим, еще раз говорю, либеральные экономические реформы привели к вымиранию русского народа при бесконечном толковище о правах человека и о жизни.
Отвечая на ваше обвинение, единственная одна гребенка, под которую мне бы хотелось сгребать народы, это чтобы человеческая жизнь имела главную ценность. Чтобы
конечно,
ею не
мне
могли
тоже это хотелось,
остальные.
Но есть вещи, но что значит остальные?
Остальные – это считаю, родственники, остальные – это люди, которые
Лиза,
не имеют
просто вы свои взгляды,
отношения.
Вот вы же москвичка, правда, Лиза? Вы ну хорошо, но вы из интеллигентной русской семьи, правда ведь?
Ну, наверное.
Да. Почему вы свои представления о жизни навязываете другим народам? И хотите, чтобы они жили так же и думали так же, как вы? Ваш личный опыт, опыт вашей семьи, опыт вашего, вашей фамилии, он иной, чем
несомненно,
опыт
но я хочу,
чеченцев,
чтобы
которых взяли погрузили, погрузили в вагоны в 44-м году и выслали в Казахстан, например, где у них в первую зиму умерли все грудные дети. Практически все малыши умерли. У них другой опыт защиты своей крови, своего рода, своей фамилии, своей семьи, чем у вас. Почему вы им навязываете свои принципы? Живите. Вот я как раз выступаю за общество, когда Лиза Аникина может жить по своим законам, а они могут жить по своим законам. Но мы можем договориться о нахождении некого консенсуса, чего-то общего. Договориться, но не навязать друг другу. Ни они нам не будут навязывать свой закон, ни мы не должны навязывать свои законы. Если, конечно, наши законы основаны на нашем опыте историческом, а не просто привезены к нам из Парижа, Нью-Йорка, Тель-Авива или Лондона.
Максим Леонардович, нам пора заканчивать. Это был Максим Шевченко в «Особом мнении» на YouTube-канале «Живой гость». Спасибо большое, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки и не уходите далеко. Через несколько минут программа «Цена вопроса».
До свидания. Будьте здоровы. И ничего не бойтесь.